Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 26 февраля 2023 года. Почему евреи всегда побеждают? Вопрос. В повседневной жизни евреи не могут ладить друг с другом, но при этом они очень быстро развили страну, буквально подняли ее из болот. Кроме того, когда начинается война, они выигрывают, хотя при этом разрознены. Как такое возможно? Ответ. Это не зависит от них. Не ставьте им это в заслугу. Так происходит только потому, что у них есть высшее предназначение. Только потому, что в них есть особое свойство света. Но никоим образом не потому, что у них лучшие мозги. Да и физически они точно не сильнее других. Они обязаны этому только лишь своим высшим предназначением. Поэтому с ними бесполезно воевать и вообще во всем остальном. Те, кто связываются с ними, в итоге не сейчас, а может быть через десятки или сотни лет, но проигрывают, по большому счету. Мы это видим по их передвижению во время изгнания. Из Испании во Францию, из Франции в Германию, в Англию и так далее. Они приходили, страна расцветала. Их выгоняли, страна приходила в упадок. Все это проявление высшей системы. Я говорю о том, что происходит, когда высшее управление облачается в людей. И если они действуют против евреев, у которых внутри существует методика исправления мира, то в итоге они противостоят программе Творца. И от этого они должны по ходу истории пострадать, проявлением зла. Таким образом, они показывают всем остальным и себе самим, что противоположность исправлению, проявленная именно таким образом, отрицательна и заслуживает наказания. Это и есть путь страданий. Вопрос. В принципе, это не их выбор? Ответ. Конечно, нет. Ведь у них не было никакой возможности быть другими. Откуда может быть у человека свобода воли? Вопрос. Стоит ли людям учиться на этих вещах? Ответ. Практически нет. Если у обычных людей нет свободы воли, ничего не сделаешь. Ты можешь обращаться только к тем, у кого она есть. Если у человека есть эгоизм и точка в сердце, и он может через нее вызвать свет на свое эго, образовать правильный диполь, чтобы эгоизм и альтруизм были вместе, как Петер и Малхут, поставить одно выше другого, чтобы свойство отдачи превалировало над свойством получения, и если к тому же он соединится с другими, чтобы точно быть в свойстве отдачи относительно них и скрывать свое свойство получения, тогда проявляется высший свет, исправляет их, и эта конструкция поднимается на первую ступень духовного мира. И так все. А те, у кого нет точки в сердце, то в той мере, в которой они от осознания кризиса, бессмысленности, неизбежности, никчемности бытия примыкают к этой системе, тоже идут вверх и продвигаются дальше. В них пробуждается ощущение правильности объединения. Соединяясь вместе в одну систему, они чувствуют верное направление. Из беседы у меня зазвонил телефон. Евреи всегда побеждают.
Радиоверсия.
Каждый движется по своему вектору. Вопрос. Как человеку правильно действовать, не делая никаких расчетов? Допустим, для одного присутствие на утренних уроках и участие в различных мероприятиях – нормальные условия обучения, а другому тяжело каждый день посещать уроки. Как ему быть? Ответ. Сколько может, столько пусть посещает. Это его дело. Каждый действует в мере важности. Один присутствует каждый день, ему очень важно не пропускать ничего. Для него каждая минута на уроке – это необходимость. А для другого нормально прийти раз в месяц и, что называется, приобщиться. Мы даем каждому возможность действовать по своему желанию. При этом мы не убираем их свободу воли, а просто говорим о важности цели. А теперь пусть они пытаются сделать то, что в их силах, каждый в своем виде. Допустим, один будет делать клипы о Каббале, другой – писать статьи, третий – постоянно ходить на занятия и только, так сказать, грызть гранит науки. Четвертый – сочинять песни и так далее. Каждый ученик движется по своему вектору в соответствии со своим внутренним строением. Ну и что? Не надо их сравнивать между собой. Вопрос. значит, один ученик не должен давить на другого. Ответ. Не имеет права, он только лишь может поднять в нем величие цели, не больше. Из беседы у меня зазвонил телефон. Насилие над товарищем.
Радиоверсия.
Не отбирать свободу воли другого. Вопрос. Как вести себя человеку, чтобы не отбирать свободу воли другого? Ответ. Любить. Но любовь тоже бывает разная, как у матери, которая душит ребенка своей любовью. Любить – это значит поставить желание другого и его путь выше своего. Вопрос. Допустим, родители выстраивают жизнь ребенка согласно своему пониманию, что правильно, а что нет. Как определить верный путь? Ответ. Из того, что ты берешь желания ребенка и работаешь ими, а не своими. Поэтому в Библии сказано «воспитывай отрока по пути его». Вопрос. Как вы давали такую подложку своим детям? Ответ. Я постарался, чтобы они были более-менее в том обществе, в котором бы не подхватили никаких вирусов. И все, больше ничего. Они воспитывались в нормальных условиях, в рамках консервативного образования. Я считаю, что так и должно быть с детьми, иначе все равно ты попадаешь под другие течения, которые сегодня не имеют никакого направления, куда понесет. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как найти предназначение своего ребенка?
Радиоверсия.
Подключиться к следующему уровню познания. Реплика. Допустим, я вижу в товарище какие-то отрицательные качества и понимаю, что они есть во мне. Но в то же время он видит во мне отрицательные качества и осознает, что они есть в нем. Получается такая дуальность. Ответ. Я не советую с этим возиться, это уже философия. У нас недостаточно внутренних инструментов, чтобы взять в себя вторичные, третичные и прочие ощущения. Невозможно. Это уже следующий уровень познания. Для того, чтобы это почувствовать, нужно, чтобы свет проявил в тебе общность своего управления. Сам ты не сможешь этого понять своим разумом. И вообще, не надо ничего пытаться понимать мозгами. Это только запутает. Надо настраиваться на то, чтобы свет создал в тебе ощущение второго, многослойного уровня. Но этот второй уровень не просто увеличенный первый. Это введение в N-мирное пространство, в котором отсутствие времени, перемещения, места сразу же делает его замкнутым, круглым, без начала и конца. В нем начинают пропадать всевозможные земные измерения – время, расстояние, выше, ниже, больше, меньше и так далее. Это не поддается передаче в нашем мире, в тех свойствах, которые есть у человека на нашем уровне. Описать это невозможно. Из беседы у меня зазвонил телефон. Я – зеркало для других.
Радиоверсия.
Суть духовного желания. Реплика. Мы говорим, что вся Вселенная состоит из материи, но вы утверждаете, что материя – это желание. А физики говорят, что материя состоит из атомов и молекул. Ответ. Это исходит из того, как мы воспринимаем эту материю. Относительно нас она так себя проявляет. Вопрос. Тогда из чего состоит духовное желание? Ответ. Желание состоит из 10 сферот, которые делятся еще на 10, еще на 10 и так далее. Изучая учение 10 сферот, мы познаем структуру нашего желания. Вопрос. Нашего или это общее желание всей Вселенной? Ответ. Общее всей Вселенной, но не материальной Вселенной. Вопрос. А можно сказать, что есть закон, частное и общее равны, и поэтому, изучая на себе структуру 10 сферот, я смогу понять то, что происходит во всех духовных мирах? Ответ. Конечно, по аналогии. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот» ТЭС 12 февраля 2023 года.
Радиоверсия.
Что ответил бот Черчилля? Реплика. Сегодня можно взять интервью у известного человека, который жил в прошлом веке. Специалисты создают бот по его характеру, трудам и так далее. Они создали бот Черчилля и задали ему вопрос: «Какова основная проблема нашего времени?» Он ответил: «Вы знаете мою позицию, она является принципиальной. Сможем ли мы добиться полного единения, чтобы максимально сократить несчастья мира, или погрузимся в пустую болтовню, разноголосицу и раздоры?» Я как-то не представлял себе так Черчилля, что он будет говорить о единстве мира. Ответ. Все понимают и всегда понимали, в общем-то, что это, конечно, решение проблемы, но оно недостижимо. Можно было бы спросить Александра Македонского, Чингисхана, кого хочешь, и они ответили бы то же самое. Любой правитель понимает, что это единственное решение, но его не достичь, и поэтому надо брать что-то другое за основу. Вопрос. Вы считаете, если бы был создан бот какого-нибудь ястреба, милитариста, он все равно пришел бы к этому? Ответ. Я думаю, даже сегодня, если спросить великих диктаторов мира, то они сказали бы то же самое. Реплика. Вы сказали, что это невыполнимо. Ответ. Невыполнимо. И поэтому каждый из них выбирает другой путь, который, по их мнению, может все-таки привести людей к какому-то уровню счастья. А потом они тебе будут доказывать, что они именно этого желают и это делают, реализуют именно эту установку. Вопрос. То есть Земля может быть усыпана трупами, а мысль диктатора – соединить мир, привести к счастью? Ответ. Конечно, а иначе нельзя. Вопрос. О каком разуме мы говорим? О чем мы говорим сейчас? Ответ. Мы говорим о человеческом разуме. Человек, который достигает каких-то уровней, понимает, что самое лучшее состояние – это когда все находятся между собой в доброй связи, во взаимной помощи и так далее. Но поскольку это не в человеческой природе, то что мы можем делать, чтобы хотя бы хоть как-то сделать для людей такое состояние? Вопрос. И поэтому они идут на завоевание этого счастья? Ответ. Да. Реплика. Будет меньше людей, но они будут как бы связаны? Ответ. Нет, они не ставят такую задачу прямо. Но в общем, то, что получается. Вопрос. Почему это недостижимо? Ответ. Потому что это не в человеческой природе. Вопрос. Это можно как-то ввести в человеческую природу? Ответ. Никак. Это находится внутри нас. Эгоизм. Причем жуткий, крайний. В наше время он вырос так. Он не дает нам возможности думать о том, что мы можем быть в доброй связи с другими. Вопрос. Почему вы все время к ней призываете тогда? Ответ. Потому что я считаю, что в природе есть средства для того, чтобы обуздать эгоизм. Есть лекарство против эгоизма. Его можно изменить, но не уничтожить. А лекарство помогает правильно использовать эгоизм. И тогда все будет хорошо. Вопрос. Понятно, что эгоизм требует себе, исключительно себе и все, и никому другому. Это эгоизм. Как может это средство перевернуть это требование себе? Вы можете какую-то простую формулу выдать. Вот я живу для себя, и так каждый человек. Ответ. Ты просто должен понять, что самое лучшее для тебя – это когда ты будешь связан добрыми узами с другими. Вопрос. То есть все-таки это лучше для меня? Ответ. Для тебя. Вопрос. Чисто эгоистически? Ответ. Конечно, и больше ничего не надо. Люби других безответно. Это самое лучшее, что ты можешь пожелать себе. Как только мы захотим приблизиться друг к другу, постепенно поднимаясь над своим эгоизмом в движении любви, в движении слияния, соединения, взаимопомощи и прочее, мы начнем ощущать положительные силы природы, которые нам в этом помогут. Вопрос. Это происходит вне моего разума? Ответ. Да. Я начну выявлять такие силы природы, которые будут мне помогать в сближении с другими. Вопрос. Мне надо поверить вам на слово? Ответ. Не надо верить ни во что. Надо просто попытаться таким образом создать нашими усилиями взаимную добрую связь. И тогда эти наши желания, усилия, все это переделает мир. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 16 июня 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.